Говорит Радио Свобода. Разгон митинга на Триумфальной, свидетельство очевидцев.
Эти акции будут разгоняться ровно до тех пор, пока Путин находится у власти. И ровно до тех пор, пока он находится у власти, мы будем выходить на улицу. Потому что этот человек должен уйти.
Диверсанты сняли поездку Владимира Путина на трех желтых автомобилях.
Четыре дня работы кремлевских пиарщиков и журналистов с бюджетом телевизионного фильма пошли псу под хвост. К двум известным российским бедам добавилась третья, суммирующая. Дураки на дороге.
Зачем Александр Лукашенко изменил день своего рождения?
Когда-то Лукашенко говорил, что они с сыном родились почти в один день. Сейчас он дает понять, что появились они на свет именно в один день.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, авторские рубрики Виктора Шендеровича и Виктора Ерофеева, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе завершилось турне Владимира Путина по Сибири и Дальнему Востоку. Одним из примечательных событий этой поездки стало интервью, которое премьер-министр дал газете «Коммерсант». Андрей Колесников задавал вопросы об острых политических сюжетах, о втором суде над Михаилом Ходорковским, о знаменитом разговоре Путина с Юрием Шевчуком, о запрете митинга в стратегии 31. Ответы были весьма удивительные. Премьер заверил, что спросил Юрия Шевчука, как его зовут, потому что действительно не знал, кто это такой. Второе дело ЮКОСа завели без его ведома, хотя Михаил Ходорковский несет заслуженное наказание, а несогласные сами провоцируют власть на разгон митингов. Вместо того, чтобы критиковать перед камерами за углом общественного туалета и потом чинно, стуча копытами, удаляться в сторону моря, они выходят на улицы, где их отоваривают дубиной по башке. На следующий день после публикации этого интервью участники митинга «Стратегии 31» на Триумфальной площади, как всегда запрещенного властями, убедились в правоте слов премьера. Милиция и ОМОН оцепили площадь, а всех, кто пытался скандировать лозунги или давать интервью, тут же хватали и тащили в автобусы, говорит один из свидетелей разгона, журналист Александр Подробинник.
У меня осталось впечатление, что с каждой новой акцией нарастает ожесточение, взаимное ожесточение. Демонстранты не склонны давать себя просто так задерживать, это противозаконное задержание, и они стремятся как-то избавиться от этого, защититься, держат круговую оборону. А милиция все больше и больше применяет грубую силу. Задержания были, безусловно, жестче, чем это было месяц назад, 31 июля. Чем это вызвано, это другой вопрос, но я думаю, что все участники, все наблюдатели согласятся с тем, что милиция стала действовать жестче.
Координатор движения обороны Олег Козловский подметил такую деталь.
Меня с каждым разом все больше и больше удивляет противоречие между тем, как ведут себя милиционеры на площади, и как они себя ведут в более спокойной обстановке, потому что после того, как нас, ну, меня в том числе задержали достаточно так жестко, сразу практически после этого милиционеры начали с нами разговаривать, и они совсем соглашались со всеми нашими идеями, они точно так же недовольны были тем, что делает российская власть, недовольны приказами своего начальства. Мне кажется, что этот диссонанс, который у них в голове, он рано или поздно даст о себе знать. И рано или поздно им придется делать выбор между тем, что они думают, и тем, что им приказывают.
Среди задержанных был Илья Яшин из оппозиционного движения «Солидарность».
Я был задержан под колоннадой концертного зала, там люди сцеплялись для того, чтобы отстаивать товарищей. Меня схватили несколько ОМОНовцев, оттащили в сторону автозака. По дороге несколько раз ударили. Я оказался в автозаке за решеткой вместе с Эдуардом Лимоновым и еще 12 задержанными. Повезли нас в ОВД «Мещанская», причем везли по улицам Москвы, где в этот день были довольно большие пробки. Мы ехали с мигалкой. Водитель периодически начинал орать на других водителей в окно, там, с вами, «Овца, уступи дорогу». Летели по встречке. В общем, первый раз, наверное, так с мигалкой милиционеров ходили по Москве. В отделении милиции сотрудники вели себя сначала довольно агрессивно и угрожали арестами. Но в какой-то момент все изменилось, почему пришла команда не сажать людей на сутки. Довольно быстро оформили протоколы по статье 20.2 административного кодекса, которая предусматривает только штраф. Но, правда, попытались взять практически у всех задержанных отпечатки пальцев. Однако люди там все опытные и практически все дали письменный отказ. Эти акции будут разгоняться ровно до тех пор, пока Путин находится у власти. И ровно до тех пор, пока он находится у власти, мы будем выходить на улицу, потому что этот человек должен уйти.
Акции в поддержку стратегии 31 прошли и за границей. В Лондоне в пикете у российского посольства участвовал бизнесмен Евгений Чичваркин. Пришел и Борис Березовский с плакатом «Я тебя породил, я тебя и уйму».
Я считаю, что Путин – это порождение большой части российского народа. И для того, чтобы этот преступный режим разрушить, прежде всего, каждый должен в себе разрушить все раба, да? Потому что Путин возвратил в Россию рабство. И поэтому вот этот лозунг, который я держу, «Я тебя породил, я тебя и уйму», это перец, мне кажется, каждого человека, который борется за свободу в России. Потому что многие породили в себе Путина, его избрали абсолютным большинством и в 2000 году, и переизбрали в 2004, когда уже многое про него было известно. И тем не менее, он сейчас имеет огромную поддержку России. Вот этого болота молчаливого большинства, которое ничего по существу не решает, вообще ничего не решает, а решает вот то самое решительное меньшинство, которое выходит на площади в Москве, вышло сегодня в Лондоне, выйдет в Европе, и тем там покажет, что есть те люди, которые готовы выходить на площадь за свободу. То, о чем пел Галич и о чем сегодня поет Шевчук и другие.
Борис Абрамович, а вы рассчитываете на то, что российские власти увидят вас и услышат вас?
Вы знаете, я, безусловно, рассчитываю на то, что меня увидят и услышат в России. И мне это очень важно. Вы знаете, власть, на самом деле, глухая, тупая, но трусливая. И поэтому, если они даже будут закрывать глаза, они все равно будут в кошмарной сне читать то, что я сегодня написал. А уж те, кого реально интересует, что происходит в России, кто хочет, чтобы Россия сбросила себя это рабство, безусловно, увидят и услышат. И не только меня, а всех, кто сегодня здесь оказался.
31 августа прошла акция в Нью-Йорке у российского представительства при ООН «Похороны Конституции». Знаменитый московский адвокат, ныне политэмигрант Борис Кузнецов, принес к зданию траурный венок.
Сегодня это символ. Конечно, это не многотысячная манифестация. Вот эти ребята, которые там сидят, в том числе, которые сидят там в резидентуре наверху, они должны знать, что в Америке живут неравнодушные люди, которые волнуют судьба России, которые волнуют судьба оставшихся там детей. Они должны знать, что такая поддержка стратегии 31 будет во всем мире.
Лишь вчера мировые информационные агентства цитировали Владимира Путина, предупредившего, что несанкционированные демонстрации в России будут безжалостно разогнаны. Вам было трудно получить разрешение на вашу акцию здесь, в Нью-Йорке?
Наташа Пелевина обратилась в полицию. Подошел детектив, посмотрел. Поскольку это мирное собрание, поскольку люди пришли сюда без оружия, никаких вопросов у полиции не возникло.
Я вижу среди пикетирующих только россиян.
Дело в том, что я знаю многих американцев, которые считают, что в России регулярно нарушаются права человека. И думаю, что со временем они придут сюда. Большая надежда – Россия без чекистов, Россия без Путина. Я не знаю, доживу ли я до этого, но со временем я думаю, что этого добьется.
Борис Кузнецов отвечал на вопросы корреспондента «Свободы» Юрия Жигалкина. Десятки участников оппозиционного митинга 31 августа были задержаны в Петербурге. А в четверг стало известно о том, что петербургское ГУВД не обнаружило нарушений в поведении Вадима Бойко, прозванного из-за браслета «жемчужным прапорщиком» и прославившегося тем, что он обзывал и избивал участников акции в защиту 31 статьи Конституции 31 июля. Пострадавший от рук прапорщика Дмитрий Семенов теперь боится, как бы его самого не обвинили в оскорблении милиционерам.
Этот прапорщик, когда вышел из автобуса, всем собравшимся, выкрикнул «Харьки, блядь, что еще?». На что я ему сделал замечание, потому что был крайне возмущен. «Ты что материшься?». Он услышал, развернулся, подошел ко мне, сказал: «Ты тоже хочешь? Ну, давай пройдем». И после этого схватил за волосы. Я пытался возразить ему, ничего не получилось, он ударил меня дубинкой и утащили меня, похитили в автобус. Будем надеяться, что в будущем, когда будет полиция, все это пересмотрится. По крайней мере, других надежд нет, потому что жить в таком государстве очень тяжело и даже уже опасно получается.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вернемся к поездке Владимира Путина по Сибири и Дальнему Востоку. Еще одним важным ее эпизодом стало посещение Норильска, где бушует корпоративный конфликт между акционерами норильского никеля. Одним из свидетельств этого конфликта стал внезапный отказ местного аэропорта принять частный самолет Олега Дерипаски, который спешил на совещание с участием Путина. После переговоров и шума в СМИ глава «Русала» все-таки смог прилететь в Норильск, а Владимир Путин дал понять, что власти в корпоративный конфликт вмешиваться не будут. О том, в чем суть противоречий между Олегом Дерипаской и Владимиром Потаниным, я попросил рассказать экономического обозревателя сайта news.ru.com Максима Бланта.
До позапрошлого года Норникель почти целиком и полностью принадлежал Владимиру Потанину, группе «Интеррос». Был у него партнер Михаил Прохоров, с которым они долго и нудно разводились. Когда развелись, Прохоров часть своего пакета продал Олегу Дерипаске. И, собственно, перед кризисом самая практически удачная сделка была на российском черрынке, в российской истории. Соответственно, появилось два акционера. Один Владимир Потанин, старый акционер, который там работает с Норникелем, фактически залоговых аукционов. И Олег Дерипаска, у которого тоже металлургический холдинг, правда, занимается не никелем, а алюминием. И, соответственно, Дерипаска претендует на то, чтобы принимать участие в управлении компанией. Потанин активно этому противится. Уже был один корпоративный конфликт между ними, который закончился подписанием соглашения. Вот по результатам этого соглашения Потанин и Дерипаска договорились о том, какой будет совет директоров, кто будет им представлен, о том, что в этом совете директоров будет присутствовать Александр Волошин. Волошин уже занимал в этом совете директоров место председателя. Но во время последнего собрания акционеров ситуация резко изменилась, потому что мало того, что у Потанина оказалось больше директоров, в совете директоров, так еще и Волошин не только не стал председателем совета директоров, но и вовсе не вошел. Из-за этого возник очередной конфликт. Компания «Русал», принадлежащая Олегу Дерипаске, пытается судиться в Лондоне, еще где-то, пишет письма президенту. Потанин обороняется, более того, на его стороне целиком полностью оказался топ-менеджмент компании, который поддерживает «Интеррос» и выступает против тех новаций, которые предлагает Дерипаска. Здесь надо учитывать еще один момент. Дело в том, что во время кризиса Олег Дерипаска потерял очень много денег. Он перед кризисом очень много занимал, строя свою империю, закладывал акции. Для того, чтобы эти акции не ушли с молотка, ему была оказана огромная помощь со стороны государства, ВЭБа. И, соответственно, до сих пор задолженность «Русала» очень велика. Я это говорю потому, что агрессивная политика «Русала» направлена на то, чтобы Норникель выплачивал огромные дивиденды, чтобы это помогло как-то «Русалу» расплатиться с долгами. Потому что, несмотря на то, что там компания «Русал» провела IPO в Гонконге, привлекла там какие-то деньги, все равно ситуация с долгами у Дерипаски очень неприятна. Соответственно, он рассчитывал на то, что дивиденды Норникеля помогут хоть каким-то образом эту проблему ослабить.
А какой, как вы полагаете, был смысл в первоначальном отказе принимать самолет Олега Дерипаски? Для чего это было сделано? Это просто демонстрация силы или действительно почему-то боялись, что он прибудет на это совещание?
Нет, я не думаю, что это боялись. Это такая мелкая пакость, на самом деле, которой они обменялись. Потому что там примерно за месяц до этого у Потанина тоже были неприятности в аэропорту Сочи, который принадлежит Дерипаске. Ну, то есть вот обменялись такими любезностями. Более того, это как-то напоминает действительно 90-е годы, все эти корпоративные войны, корпоративные конфликты в несколько менее жесткой форме. Это происходит сейчас. Но, тем не менее, вот эти все технологии используются активно, потому что, особенно Дерипаска и Потанин, они собаку съели на корпоративных войнах, когда строили свои империи. Есть еще один момент. Помимо всего прочего, демонстрация того, что Норильск, он Потанина. Все, там, начиная от аэропорта, завод, на котором там менеджмент за Потанина. Это демонстрация того, что кто в этом городе, кто на этом предприятии хозяин. Несмотря на то, что и у Потанина, и у Дерипаски равнозначные пакеты акций этой компании, но перевес все-таки в данный момент на стороне Потанина. Если власти не вмешаются, то этот перевес будет реализован каким-то образом. Либо Дерипаску вынудят продать свои акции, либо еще что-то сделать, либо просто успокоиться и принять те правила игры, которые предлагают «Интерросу». То есть вот эта технология, когда помимо доли в компании или вместо доли в компании покупается менеджмент, или привлекается на свою сторону менеджмент. Значит, Березовский в свое время в УАЗе, и не только на автовазе, там, на ОРТ, применялось довольно успешно, пока у него не случилось неприятностей с российскими властями.
Путин подчеркивал свое равнодушие к конфликту. Есть ли какие-то факты, позволяющие определить, на чьей на самом деле он стороне?
Я думаю, что он не на чьей стороне пока, по крайней мере, потому что и один, и другой олигархи имеют достаточно мощное лобби и в правительстве, и при власти, и оба демонстрировали свою лояльность, причем демонстрировали так, что даже прилично иногда становилось. Поэтому он, по крайней мере, сейчас пользуется моментом для того, чтобы ввести какие-то неприятные для компании нововведения. В частности, вот они собираются повысить экспортные пошлины на никель и на медь и ввести примерно ту же формулу, которая действует с нефтью. Это, конечно, неприятно, но при этом ни одна из противоборствующих сторон не будет прилагать усилия для того, чтобы это решение торпедировать. Только потому, что как только кто-то начнет выступать против этого решения правительства, тут же правительство встанет на сторону оппонента, и игра, в которой ставки гораздо выше, чем вот эти экспортные пошлины, будет проиграна.
О корпоративном конфликте в Норильском никеле рассказывал Максим Блант. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. 11 членов клуба любителей внедорожников «Диверсант» из Читы решили пообщаться с премьер-министром России, обкатывающим на трассе Чита-Хабаровск «Ладу Калину». Поговорить с Владимиром Путиным им не удалось, но сделанная ими видеозапись проезда грандиозного кортежа стала хитом на Ютьюбе. Забайкальские диверсанты обнаружили, что премьер-министра сопровождали более сотни автомобилей, скорой помощи, 5 пожарных машин, многочисленные джипы к российскому автопрому, не имеющие ни малейшего отношения. Но самое главное и самое смешное – желтых «Лад Калин» было 3, 2 на ходу и 1 на платформе. Я позвонил главе клуба «Диверсант» Семену Шифрину. Семен, вы знаете ведь, что ваш ролик на Ютьюбе стал сверхпопулярным. Наверное, вам много откликов приходит.
Честно, много.
Были какие-то выдающиеся или, наоборот, опасные?
Да нет, все в пределах того, что, собственно, мы просто не знали, что так получится мощно. И как бы звонят, интересуются, кто-то говорит, что молодцы, кто-то говорит, что мы подонки, да и все. Ничего такого сверхъестественного нет.
Ну, угроз никаких нет?
Нет, угроз нету.
Скажите, Семен, вот это наблюдение за кортежем Путина, это было своего рода спортивное упражнение? Как вы это планировали?
Нет, мы на самом деле хотели задать пару вопросов. У нас была вообще мысль, ну что он может остановиться, потому что вроде как по телевизору показывали, что он с простыми людьми останавливается, разговаривает. Ну, он проехал мимо, и мы просто не ожидали, что так рекламируемая «Лада Калина» будет аж в 3 экземплярах. Ну, мы похохотали, мы не думали, что 3 штуки. Если вы рекламируете что-то, ну зачем 3 штуки возить с собой, да? Тем более Путин взрослый человек, он может поменять колесо сам, если там что-то сломалось, сделать из этого какой-то пиар-ход. Мы подумали, что это очень неправильно, когда 3 автомобиля одинаковых на подмену для всего лишь 2 километров асфальтовой дороги.
Вам, наверное, задолго пришлось приехать, ведь дорога была полностью перекрыта заранее.
Ну да, во-первых, дороги перекрывались, остановиться не давали очень долго. То есть мы в каких бы местах не останавливались, всегда появлялись люди в штатском, которые говорили, что здесь стоять нельзя. А потом нашли такое место, где, видимо, ну, милиция просто, ну, допустила, что ли, и потом приезжало много раз начальство, и они нас просто оставили, потому что, ну, проверили, у нас не было ни оружия, ни транспарантов, ни каких-то там злых умыслов. Мы действительно ничего против непосредственно премьера-то не имели и не имеем.
Сколько вы ждали?
Ну, часов, наверное, 5.
Ничего себе.
Да, то есть мы знали, что он едет, но мы не знали же его расписание. И когда приехали, мы, честно говоря, думали, что час-полтора, а там просто затягивалось. Но как бы мы не знали, где он и что он делает.
Ваш ролик на Ютьюбе кончается, а машины все едут, едут и едут. Сколько вы насчитали?
Мы как бы замолчали, сели и сидели долго достаточно, смотрели, а машины все шли и шли. И просто закончилось это все. Ну, мы сбились на счете после 100 машин.
Только пожарных машин 5 штук, да?
Да, этих специальных машин было очень много. И видно было, в принципе, что автобусы идут, и что людей много, и, возможно, это был и журналистский пул, возможно, просто сопровождение, возможно, еще кто-то, но в кортеже было очень много машин.
Общее ваше впечатление от этого кортежа – величественно или комично?
Мне непонятно. Вот я так скажу, мне просто непонятно. Если это премьер, его так охраняют, то, ну, возможно, так и нужно. Только это очень дорого стоит.
А что вы скажете, как автолюбитель-профессионал об этой машине, о «Ладе Калине»? Вы сами бы сели когда-нибудь за руль такой?
Ну, я ездил на отечественных автомобилях. И дело даже не в том, сел бы я или не сел конкретно в эту машину, или там в другую «Ладу», или в «Вас». Я, допустим, зарабатываю деньги, я хочу тратить на то, на что я хочу тратить свои деньги. А нас подталкивают к тому, что мы должны, ну, чуть ли не насильно покупать продукцию завода, который не умеет делать автомобили. Если посчитать, там, получается, уже очень много денег потратила страна на завод, который ничего не может сделать. Зачем? Вот мой вопрос как автолюбителя, как профессионала. То есть, если у нас есть Горьковский автозавод, он делает БТР, военную технику, продает армии, коммерческие грузовики, еще что-то. То есть, он вполне успешен. Есть другие заводы, а Тольяттинский автозавод никогда не делал продукцию, и последние лет 20 ему только дают денег, субсидируют. И зачем держать убыточное производство, вообще непонятно.
А у вас есть ответ на вопрос, почему этот завод так плох и почему его не удается никак модернизировать?
Знаете, у меня есть сравнение. Вот, допустим, у нас сейчас все говорят, почему его не закроют, потому что он градообразующий, и что 700 тысяч человек, что они будут делать, если вдруг завод закроют? Я задам точно такой же вопрос, что в 90-е годы происходило, заводы закрывались, и градообразующие в том числе. И в 2002 году вот в Щетинской области на моей родине закрылся Петров-Забайкальский металлургический завод. И 40 тысяч человек, город целый, остался без работы. И как-то никто не плакал, и как-то люди справились. Никто не помогал никакими пособиями, там, еще ничем. Это качели такие. С одной стороны, это популярность, да, нельзя принять такое решение, чтобы город остался без работы. С другой стороны, они как не умели делать машины, так и не умеют.
А вы знаете о планах группы «Анексим» создать гибридный автомобиль? Следите за этим?
Вы сами-то видите в это.
Я нет, но вы профессионал.
Я тоже. Тогда зачем задавать такой вопрос, который мы оба знаем ответ?
Ну, вы знаете, мы знаем ответы на все вопросы, но, с другой стороны, ведь если верить агентствам социологическим, рейтинг Путина после этой поездки только вырос. Нравится людям, что президент смелый, авантюристичный, рекламирует отечественный автопром. Что вот в Чите люди говорят после его поездки?
Так по-разному говорят. У нас же тоже есть люди разные. Кому-то нравится то, что он делает, кому-то не нравится. Я вообще на самом деле человек далекий от политики, я автомобилист, я езжу по лесам, я путешественник. Мне стало смешно по поводу того, что если это какой-то рекламный трюк с продукцией завода, то зачем же тогда сразу показывать, что эта продукция никчемная, ехать на трех машинах? А доводы о том, что это ради безопасности, ну, там, для обмана снайперов и так далее, ну, считаю несостоятельными. Ну, какие здесь снайперы? Это же не Кавказ.
Видеозапись проезда кортежа Владимира Путина, которую сделали Семен Шифрин и его товарищи, была показана по белорусскому телевидению. Об этом в программе «Итоги недели Радио Свобода» сразу после сводки новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси судебно-медицинская экспертиза не выявила следов насилия на теле погибшего оппозиционного журналиста Олега Бебенина. В качестве основной версии следствие рассматривает самоубийство. В Махачкале совершено покушение на министра по национальной политике, информации и внешним связям Дагестана Бекмурзу Бекмурзаева. Он и его охранник ранены. Погиб водитель машины, которая была подорвана. В Москве милиция сегодня задержала 9 активистов оппозиционных движений «Левый фронт» и «Солидарность». Их обвиняют в проведении несанкционированной раздачи листовок. В городе Новокузнецк Кемеровской области совершено нападение на депутата Госдумы от КПРФ Нину Останину. Она не пострадала, травмы получил ее помощник. Президент России Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре проверить работу чиновников Волгоградской области, отвечающих за противопожарную безопасность. Ситуацию с новыми пожарами в регионе Медведев назвал вопиющей халатностью. Палестинские боевики подвергли обстрелу территории Израиля. Никто не пострадал. Ракета взорвалась на западе пустыни Негев. Президент Афганистана Хамид Карзай объявил о создании Совета по мирным переговорам с движением «Талибан». В результате сильного землетрясения на южном острове Новой Зеландии серьезные ранения получили 2 человека, погибших нет. Магнитуда подземных толчков превысила 7. Во многих городах Франции сегодня пройдут демонстрации протеста против депортации из страны цыган, нелегальных иммигрантов из стран Европейского Союза.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию в причастности к теракту на территории своего посольства в Минске, заявив, что такого рода провокациями его наклонить не удастся. Белорусское телевидение на этой неделе начало кампанию по дискредитации российского руководства. Симметричный ответ на «Крестного батьку», три части которого в июле-августе были показаны на телеканале НТВ. Рассказывает Игорь Корней.
В ночь на 31 августа в Минске неизвестные бросили 2 бутылки с зажигательной смесью в здание российского посольства. Люди не пострадали, но одна из бутылок с коктейлем Молотова попала в посольский автомобиль Mazda 3, в результате чего салон машины выгорел дотла. Задержать по горячим следам никого не удалось. Спустя день ответственность за атаку на депмиссию взяли на себя анархисты. Этой акцией мы выражаем протест против арестов и репрессий в отношении социальных активистов, вставших на защиту Химкинского леса в Москве, говорилось в распространенном заявлении. Впрочем, всерьез к этому не отнеслись даже правоохранительные органы. Зато появилось много иных версий происшедшего, что вылилось в очередную порцию перепалок. Некоторые российские политики заявили, что белорусское руководство знало о готовящейся провокации, но ничего не сделало для ее предотвращения. В таком духе высказались, в частности, вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский и представитель партии «Единая Россия» Алексей Чадаев. Однако Александр Лукашенко усмотрел в инциденте как раз руку Москвы. Мол, когда была предложена помощь, там сказали, что справятся самостоятельно. Лукашенко заявил, что считает интересной версией причастность России к нападению на собственное посольство. По его словам, такой скандал, если кому-то и выгоден, то отнюдь не Белоруссии.
Кому это надо было? Нам это надо было в связи с этой вот чередой пропагандистских фильмов, кампаний и так далее. Но уж никак нам не надо было. Тем более белорусскому президенту. Это во вред. Спихивать на то, что мы знали, нецензурщины, говорю, подонки и идиоты, что мы знали и не предотвратили, потому что нам это не надо было. Но вот этот обвинительный уклон глашатаю Кремля говорит о том, что нашим правоохранительным органам надо очень серьезно посмотреть на этот инцидент. Атака одна, атака вторая, атака третья в средствах массовой информации. Беспрецедентное давление в экономике. Не получается. Хотели президента наклонить, получилось наоборот. Надо искать другие методы. Интересная версия. И мы ее будем тоже отрабатывать. Скорее всего, им, наверное, надо было этот инцидент, чтобы показать, что вот видите, какое правительство там или Лукашенко в Беларуси чуть ли не сами устроили этот теракт и подожгли автомобиль российского посольства. Подонки и негодяи. Больше я в этом плане ничего сказать не могу.
Тем временем, в ответ на НТВшного «Крестного батьку», белорусское телевидение подготовило свой коктейль Молотова. Получателем был российский премьер Владимир Путин, точнее его участие в автопробеге Чита-Хабаровск на отечественной «Ладе Калине». На основании попавшей в интернет любительской видеосъемки было констатировано, что Путина во время поездки сопровождала почти сотня спецавтомобилей, причем ни одного российского производства, а эксклюзивных «желтых Калин» оказалось аж 3. 2 ехали своим ходом, а 3-ю везли на платформе. Видно, забыли авторы операции «Амур», что живут не во времена Потемкина и его деревень, а в эпоху цифровых технологий, констатировал корреспондент телеканала ОНТ Алексей Михальченко.
4 дня работы кремлевских пиарщиков и журналистов с бюджетом телевизионного фильма пошли псу под хвост. К 2 известным российским бедам добавилась 3-я, суммирующая – дураки на дороге. И с машинами неладно, интернет сейчас просто захлестнула критика продукции российского автопрома, и даже собранная для Путина «Калина» с 350-километровой дистанции не справилась, пришлось менять из-за поломки. И с дорогами неудобно получилось, тут сам Путин подтвердил, что 1000 километров асфальта без инфраструктуры, проселочная дорога, а не федеральная трасса. И операция «Амур» по созданию положительного образа энергичного политика провалилась. Журналисты добросовестно цитировали Путина, который якобы обещал передать машину, на которой все преодолел, в музей АвтоВАЗа. Только какую из 3? Глупо получилось. И вот эти мастера, получается, не сколы на Калине лакировали, а российскую действительность.
1 сентября белорусский сектор интернета был переполнен заголовками, общий смысл которых сводился к одной фразе.
Лукашенко сфальсифицировал собственную биографию. Вечером 31 августа официальные телеканалы неожиданно поздравили Лукашенко и его сына Николая с днем рождения. И это при том, что все прогрессивное человечество отпраздновало 56-летие белорусского лидера накануне, 30 августа. И если к обвинениям в адрес президента о подтасовке результатов выборов в Беларуси уже привыкли, то корректировка собственной биографии как минимум удивила. В официальной биографии, в избирательных бюллетенях, даже в школьных учебниках черным по белому написано: Александр Григорьевич Лукашенко родился 30 августа 1954 года в поселке Копысь Витебской области. Оснований не верить этим данным ни у кого не было. Бывший депутат Верховного Совета Беларуси Валентин Голубев, который знает Лукашенко еще со времен совместной работы в парламенте, подобную выходку списывает на особенности характера экспрессивного политика. Лукашенко не только души не чает в своем 6-летнем сыне, но и любым способом хочет подчеркнуть необычность семьи Лукашенко.
Алексей Лукашенко говорил, что Амаль у один день.
Когда-то Лукашенко говорил, что они с сыном родились почти в один день. Сейчас он дает понять, что появились они на свет именно в один день. Так они будто бы еще ближе друг к другу становятся. Другое дело, что в государственных структурах сидят лизуны, которые готовы исправить все, что ему взбредет в голову. Сказал бы он, что 1 сентября родился, неужели не исправили бы? Правда, это же не Оруэлл. Нет у нас Министерства правды, чтобы исправить все энциклопедии.
Не Оруэлл, не мое Министерство правды, как бы все энциклопедии зараз переписать.
Еще больше запутали ситуацию в пресс-службе главы государства. Там заверили, что дата рождения президента никогда не менялась, ответил сотрудник президентской пресс-службы газете «Солидарность». На доводы, что имеются скриншоты страниц, где говорится о рождении Лукашенко 30 августа, собеседник спокойно ответил: «Какие скриншоты? Биография президента не менялась». Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, это очень забавно, что белорусский телеканал так показывает и комментирует поездку Путина на «Желтой Калине» таким непочтительным образом. Но, конечно, зрители российских телеканалов совсем по-другому все это увидели и не узнали, что Калин было три. Мы на прошлой неделе говорили с вами о том, что из этой поездки получился целый телесериал. Как он завершился?
Ну, он завершился, как и положено такому произведению искусства. Он завершился хэппи-эндом. Он завершился блистательной победой Путина над всеми нами. И, вы знаете, во всей этой истории меня больше всего волнует даже не «Лада Калина», которых были три, хотя бы потому, что вот потемкинские деревни – это настолько в нашей крови, и, по-моему, еще при Николае Первом было такое выражение «фасадная империя» – это когда гигантская разница между обществом и правителями, она прикрывалась фасадами. Так что это все обычно и понятно, что 3, а могло быть 23. Меня поразило и, как гражданина, возмутил тот цинизм, с которым все это сделано. Все-таки нужно полагать, что все общество состоит из умственно неполноценных граждан, если можно вот это из вечера в вечер вот вешать эту лапшу на уши. И понимаете, вот куда Путин не посмотрим, да, отстают заводы, открываются общежития, там начинают булькать космодромы. Пока это были разрозненные репортажи, они бывали всегда, да, и когда там восторженно корреспондент начинает говорить, что киты сделали свечки перед лодкой Путина, то понятно, что это все замечательно, потому что и киты понимают вообще, кто рядом с ними. Но когда это из вечера в вечер, изо дня в день, и все это идет по нарастающей, и все это идет как бы антитезой к довольно статуарному президенту, который там, в лучшем случае, там покупает мороженое в продмаге Оренбурга, да, или открывает отреставрированную икону Спаса Смоленского на Красной площади. Вот это, мне кажется, это уже какие-то игры, недостойные великой державы. Что же касается сюжета, о котором вы говорили на белорусском телевидении, я его, разумеется, видела, я думаю, что многие видели, и вообще все, кто хотят, все могут видеть это в сети. Я благодарна этой эпопеи только за одно. Я имею в виду «Крестный батька 1, 2, 3» и вот белорусский ответ. Я благодарна за то, что там прозвучали какие-то вещи, которые никогда бы в жизни не прозвучали нигде и никогда. С одной стороны, это касается разоблачения белорусского президента Лукашенко. Там тоже были, мы с вами уже об этом говорили, были вещи, которые прежде как-то недоступными казались широкому зрителю. А в этом сюжете меня, например, очень порадовало, что этот вояж, я не знаю, насколько это правда, что путинский вояж, о котором говорилось столь непочтительно, бюджет этого вояжа составляет вообще бюджет небольшого дальневосточного города. Ну, по-моему, это очень выразительная деталь. Так что спасибо и на том.
Слава, я видел публикации о том, что с каждым годом все меньше и меньше вспоминают российские телеканалы о трауре в начале сентября, о трагедии в Беслане. Вы тоже это заметили?
Да, конечно. Я это заметила, можно сказать, с той минуты, когда произошла бесланская трагедия. После того, как нам врали на всех каналах, буквально, вот 2004 год, это еще возможность как-то сравнивать каналы, которые еще не впали вот в это, не выстроились вот в эту вот нашу железную вертикаль. Поэтому там были какие-то разночтения, а главное, там было разночтение и CNN, и мы еще тогда могли свободно видеть, и Евроньюз говорили о другом. Вот сразу после этого, вот буквально на следующий год, Беслана становилась все меньше, меньше, меньше. Более того, даже, я могу ошибиться, но даже каналы, у которых были спецпроекты по Беслану, очень такие важные, на мой взгляд, программы на канале РЕН-ТВ, сейчас это просто РЕН, и несколько раз повторяли, а в этом году не было ничего. Ну, во всяком случае, я не видела ничего. Очень бы хотелось ошибиться. То есть этой проблемы нет, но мы же тоже, опять же, не раз говорили со слушателями нашими, что контекст должен быть только благостным. Только. Можно, конечно, покритиковать отдельно взятые супермаркеты за то, что там не хватает отдельно взятой гречки. Это, пожалуйста, это и президент охотно выполняет эту миссию. А вот какие-то важные для жизни страны проблемы, когда эти несчастные люди без исландские пишут письма президента и там вопль, обратите на нас хоть какое-то внимание, этого ничего нет.
Ну, для очистки совести спрошу, показывали ли хоть как-то разгон акции на Триумфальной площади 31 августа, хотя уже знаю, каким будет ответ.
Ну вот, ответ уже, можно сказать, заложен в риторическом вопросе. Нет, не показывали. Не показывали. И, вы знаете, может быть, даже это и неплохо, потому что даже ведущие СРН, которые все-таки стараются делать что-то, ну, что-то из того, что непозволительно другим каналам, все чаще по поводу этих акций, ведь никто же не говорит вообще о сути того, что там происходит на самом деле. Вот ведь в чем ужас-то. Наверное, если не объяснять людям, что происходит и почему эти безумцы так настырно хотят именно 31-го и именно вот на площади Маяковской, все это подается уже в несколько ироническом ключе. Ну вот так вот им хочется. Ну вот нечем заняться. Хочется заняться этим. И я думаю, что ну и пусть тогда, и пусть не будет ничего в таком случае. Потому что это же все-таки важный какой-то гражданский, даже не акция, а акт какой-то, и даже в какой-то степени акт мужества. И никто не понимает, и никто не рассказал слушателям, откуда это идет, что это за традиция, почему это так важно для всех нас. Понимаете? Но ведь обывателю важнее то, что исчезает гречка, а та, что не исчезает, она становится гораздо дороже. И ей наши властители дум очень ловко используют эту ситуацию.
Спасибо, я благодарю Славу Тарощину. Это была рубрика «Телерейтинг», а мы вернемся к событиям в Белоруссии. В пятницу вечером у себя на даче под Минском найден мертвым в петле основатель и руководитель оппозиционного сайта «Хартия-97» журналист Олег Бибенин. Ближайшие соратник Бибенина, лидер гражданской компании «Европейская Беларусь» Андрей Санников заявил, что не верят в самоубийство Олега. Из Минска сообщает Виталий Цыганков.
Правоохранительные органы в качестве предварительной причины смерти журналиста Олега Бибенина рассматривают самоубийство, сообщил начальник отделения информации и общественных связей Минской областной милиции Александр Данильченко. Тело Бибенина было обнаружено 3 сентября в 19 часов в дачном доме, расположенном в Дзержинском районе. Бибенин висел на самодельной петле, прикрепленной к лестничному пролету, ведущему на второй этаж дома. Рядом находился упавший табурет, рассказал Данильченко. Следов борьбы и внешних повреждений на трупе не было обнаружено. По словам соседей, накануне и в день трагедии, кроме самого Бибенина, они не видели никаких посторонних лиц на даче. Кроме того, не найдено никакой предсмертной записки, заявил представитель милиции. Сергей Кабрига, прокурор Дзержинского района, на территории которого находится дача, где был найден Бибинин, сообщил Радио Свобода предварительные итоги судебно-медицинской экспертизы.
Есть результаты. Кроме странгуляционной борозды, никаких телесных повреждений не имеет. Смерть наступила от асфиксии вследствие удавления петлей при повешении. Основная версия самоубийства.
Что касается того, был ли найден алкоголь в крови погибшего, то об этом можно будет говорить только после проведения судебно-химической экспертизы через несколько недель, сообщил прокурор. Ближайший соратник Бибинина, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», потенциальный кандидат президента Андрей Санников заявил, что не верит в самоубийство Олега. «Многое вызывает сильные сомнения. Не было найдено никакой записки. Последний СМС, который он отправлял друзьям, свидетельствует о том, что он собирался с нами в кино. Неделю назад Олег вернулся с семьей из отпуска в Греции. У нас были большие планы, мы встречались каждый день». Санников также сообщил, что Олег Бибинин не был склонен к депрессии, не злоупотреблял алкоголем и не имел никаких заметных семейных проблем. «Я не знала более жизнерадостного человека», – заявила про Бибинина в интервью «Свободе» Наталья Радина, его коллега по сайту «Хартия-97». 36-летний Олег Бибинин с 98 года был основателем и руководителем оппозиционного сайта «Хартия-97», который стал одним из самых посещаемых белорусских общественно-политических интернет-ресурсов. Сайт «Хартия» является, пожалуй, одним из самых резких и бескомпромиссных оппозиционных СМИ. Александр Лукашенко там именуют не иначе, как диктатором. Аудитория сайта составляет 30-40 тысяч посещений в день, и это больше, чем тираж самых популярных белорусских независимых газет. Олег Бибинин закончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. В 90-е работал заместителем главного редактора независимой белорусской газеты «Имя». Неоднократно принимал участие в оппозиционных акциях, задерживался правоохранительными органами. В ноябре 97-го неизвестные похитили Бибинина на центральном проспекте Минска. Привезли в лес, угрожая, цитата на его примере, показать всем, как нужно вести себя с властями. После этого похитители отпустили журналиста. У Олега Бибинина остались жена и двое детей. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете Радио Свобода. Программу «Итоги недели» продолжит рубрика писателя Виктора Ерофеева «Русская энциклопедия».
Здравствуйте, это Виктор Ерофеев. В нашей рубрике «Русская энциклопедия» мы сегодня поговорим о том, куда идет Россия. И у нас есть для этого хороший повод. С 31 по 4 сентября мы большой командой под руководством Сергея Хражданова плавали по Ладоге и по Онежскому озеру, созерцая красоты России, и обсуждали с иностранными журналистами, политологами о том, именно куда идет Россия. Там был Адам Михник, всем известный, там был ветеран советологии Ричард Пайпс, там была секретарь французской академии Элен Каррер-Ганкос и многие другие. Среди наших соотечественников там было много народа, но мы сегодня решили поговорить с Эллой Панфиловой, которая, конечно, всегда является украшением каждого такого собрания. Что я могу сказать? Действительно, на вопрос, куда идет Россия, надо понять, куда идет что. Что такое Россия в сегодняшнем виде? Почему мы с такой опаской думаем о том, что если мы куда-то идем, то, может быть, мы ее так заведем, что мы потом ее и не найдем? Беда заключается в том, что с точки зрения международного права Россия уж слишком много нарушала всего для того, чтобы быть адекватной и лояльной союзницей того или другого блока. У нас тут были и китайские коллеги. Надо сказать, что Россию прежде всего не то что призывали к порядку, а скорее даже умоляли, чтобы она была такая, как все, или, по крайней мере, не слишком грешила с отклонением от этих норм. Надо сказать, что все-таки пациент скорее жив, чем мертв. То есть, в общем, международное общественное мнение считает, что с Россией еще можно иметь дело, еще можно договариваться. И действительно у нас есть замечательная элита и интеллектуальная, и общественная, с которой можно вести диалог. Насколько это то же самое можно делать с верховной властью, это тоже большой вопрос. Но впечатление от форума у меня позитивное. Мне кажется, что все-таки вот эта форма общения нужна для смягчения наших нравов.
чем больше мы говорим с аутсайдерами нашими, то есть с иностранцами, тем больше мы все-таки смотрим на Россию не только изнутри, но и со стороны, и это нам дает какое-то специальное емкое зрение. Вот Элла Панфилова, которая рядом со мной, мне показалось, тоже имеет положительное мнение об этом форуме. Впрочем, давайте спросим ее саму.
Добрый день. Меня поразило то, что у наших зарубежных коллег оценки перспектив России были более оптимистичные, чем у наших российских. Как это не покажется странным, в большей степени критиками того, что происходит, выступали наши эксперты-политологи, а наши зарубежные друзья часто, наоборот, в какой-то степени даже выступали адвокатами или пытались оппонировать с ними, скажем, в сторону того, что ситуация более прогнозируемая и более оптимистична, чем мы сами представляем это изнутри.
Но, с другой стороны, алармистские настроения наших коллег тоже понятны, потому что на том же форуме мы поняли, что экономика развивается плохо, мы все зависим от сырья, модернизация – это пока что пустой звук. Мне хочется спросить у Эллы Панфиловой, ну а на ее взгляд, куда же должна идти Россия? К Китаю, к Европе, к Америке? Где это направление, которое может быть полезно для нашего будущего?
Ну, для меня очевидно, что оптимизм наших некоторых политологов, политиков и, скажем, нашей элиты, которая устремилась в Китай, он абсолютно не обоснован. Союз совершенно невозможен, кстати, представиться в Китае. Откровенно сказала, нам и не нужны никакие союзы, у нас есть свои интересы. И я так полагаю, что с Россией никакой союз равноправный быть не может. Это союз кролика с удавом, как я вот образно выразилась. Вопрос только в том, скажем, успеет ли кролик отскочить в сторону Европы. Вот то, чего бы мне очень хотелось, потому что я считаю, что если есть у нас шанс для развития, то он только в очень самом тесном взаимодействии с Европой. И по всем параметрам наш стратегический партнер в первую очередь – это именно Европа. И да, Европа переживает, честно, самые лучшие времена, но о наших проблемах даже не буду комментировать, все и так понятно. Но я полагаю, что этот союз даже при совершенно разном уровне там, развития демократических свобод и прочих демократических элементов был бы выгоден как Европе, так и России. Именно он мог бы быть взаимоусиливающим, он бы усиливал и Россию, и давал бы ей мотивацию к тому, чтобы развиваться в европейском направлении. И для Европы он тоже был бы очень выгоден.
Я хочу сказать, что нельзя не согласиться с Эллой Панфиловой. Конечно, еврооптимизм – это единственное условие нашего развития. Я также хочу поблагодарить и Сергея Караганова, который собрал очень внушительное собрание. И люди не только работали там, не только выступали, но и общались, и получали друг от друга удовольствие. Спасибо. Элла Панфилова, спасибо. До свидания.
Это была «Русская энциклопедия» Виктора Ерофеева. Главным сюжетом недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайле из Нью-Йорка с новостью шоу-бизнеса и песня недели.
27-летняя Миранда Ламберт, певица и автор песен, установила в среду утром рекорд, когда получила сразу 9 номинаций на премию CMA Music Awards – самое большое количество номинаций для женщины в истории кантри-музыки. Она отпразднует это событие с ближайшими друзьями – Леди Антбеллум, номинированным по 5 категориям, и своим женихом Блейком Шелтоном, получившим, как и группа Зака Брауна, 4 номинации. Ламберт, Леди Антбеллум, Зак Браун Бенд, Брэд Пейсли и Кит Орбан номинированы на премию Entertainer of the Year, высшую награду Ассоциации кантри-музыки. Нил Янг объявил, что выпустит свой новый сольный альбом «The Noise» 28 сентября на лейбле Reprise Records. Этот альбом, содержащий 8 новых песен легендарного рокера, является последователем его суперуспешной пластинки «Fork in the Road» 2009 года и первым его совместным проектом с лауреатом Грэмми продюсером Дэниелом Ланойсом, работавшим с U2 и Бобом Диланом. После своего концерта «We are Plastic on a Band» в Бруклинской музыкальной академии, концерта, в котором приняли участие сплошные знаменитости, Йоко Оно объявила имена специальных гостей, включая Леди Гага, которые примут участие в ее представлениях в театре «Орфеум» в Лос-Анджелесе 1 и 2 октября. Вместе с Леди Гага, которая разделит сцену с Plastic Ono Band 1 октября, в двухдневных концертах выступят Iggy Pop, The RZA, Перри Фаррелл и Ким Гордон из группы Sonic Youth. Plastic Ono Band, которая выступит под музыкальным управлением сына Йоко Оно Шона Леннона, ранее приглашала в качестве специальных гостей Эрика Клэптона, Бет Мидлер и Пола Саймона. Через неделю после представления в Лос-Анджелесе он отпразднует 70 лет со дня рождения Джона Леннона концертом с участием Plastic Ono Band в Исландии 9 октября. Согласно телеканалу MTV, Риана стала последней звездой, получившей восковую копию в музее Мадам Тюссо в Вашингтоне. Риана, работающая в стиле R&B и хип-хопа, вошла в компанию таких знаменитостей, как Барак Обама и братья Джонас. Появится ли восковой двойник Рианы в других филиалах знаменитого музея, пока неизвестно. Калифорнийские рокеры Linkin Park – последнее добавление к списку артистов, которые выступят на 27-й церемонии вручения премии MTV за лучшие видеоклипы минувшего года – MTV Video Music Awards 2010, который будет транслироваться по телевидению 12 сентября из Лос-Анджелеса. А вот что они споют на церемонии вручения премии, то мы сегодня и послушаем. Речь идет о первом сингле из их нового 4-го по счету альбома «A Thousand Suns», который поступит в продажу через 2 дня после выступления Linkin Park на церемонии MTV.
Linkin Park на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о стратегии 31 и роли российской интеллигенции в этом движении, хроника Венецианского кинофестиваля, обзоры еженедельников и блогов, вопрос недели и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По факту побоища на рок-фестивале «Торнадо» в Миассе под Челябинском...
Погибли наши ребята. И раненые есть, и женщины пострадали.
Диверсифицировать поставки нашего энергетического сырья.
Нам пришлось эвакуироваться так быстро, что мы даже не успели взяться.
Мне не нужно напоминать вам, что некоторые земельные участки пострадавшие...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».